Глава 16. Больше всех на свете министр Абакумов любил свою дочь. Брал ее с собой на отдых в Мисхор, жену отправлял отдельно на Кавказ. В Кисловодске для нее оборудовали спецномер из двух комнат, привозили особое питание. Из Железноводска три раза в день гнали ЗИС с теплой минеральной водой, подавали в кровать, наливая в хрустальный стакан из большого английского термоса, который в свое время прислал в подарок посол Майский. Получив эту уникальную вещицу, Абакумов с какой-то внезапно возникшей в нем горечью подумал:
«А вот снять с тебя наблюдение, запретить запись каждого твоего слова, милый Иван Михайлович, я все равно не могу. И поправить что-то в расшифрованных записях твоих разговоров с женой Фадеевым, академиком Несмеяновым, Оренбургом, поваром Игорем, псевдонимметчик Энтони Иден, когда он завтракает у тебя, Рандольфом Черчиллем, когда он у тебя пьет, называется ужин, секретарем Галиной Васильевной, псевдоним Бубин. Я лишен права. Сталин Сталиным, но окружен-то я чужими здесь, в этом доме».
Впрочем, наиболее рискованные высказывания Майского, которые нельзя было утаить от хозяина, он сопровождал замечанием:
«Порой на язык он слаб, что верно, то верно. Но с противником работает виртуозно. Это перекрыто другой информацией, товарищ Сталин. Видимо, иначе с англичанами нельзя».
Сталин пожал плечами.
«А что, Эренбург тоже англичанин? Или Майский и с ним работает? Он меньшевик, как и Эренбург. Только Илья рисовал карикатуры на Ленина паршивых парижских изданиях, а Иван сидел в министрах у Колчака».
Превозмогая себя, потухшим голосом Абакумов ответил:
«Я понял, товарищ Сталин».
Сталин устало отвалился на спинку кресла, потом, испугавшись, что этот красавец, касаясь сажень в плечах, увидит его старческую немощь, резко придвинулся к столу.
«Ну и что же вы поняли?»
«Материалов достаточно на обоих. Были знакомы с Бухариным, Зиновьевым, Рыковым, Радыком, дружили с Меркульдом, Мандельштамом, Тухачевским».
Сталин собрал тело, заставил себя легко подняться из-за стола, походил по кабинету, не вынимая трубки изо рта, но не куря ее, а лишь посасывая. Расхаживал бодро, хотя мучительно болела вся правая часть тела и пальцы леденели. Потом, наконец, остановился перед Абакумовым и, не отводя рысьих глаз с постоянно менявшимися зрачками от его лица, спросил:
— «Кандалы у вас есть?»
— «Только наручники, товарищ Сталин. У нас в тюрьмах нет кузнец. Дзержинский приказал уничтожить».
— «Меня интересует, у вас с собою есть эти самые наручники?»
«Товарищ Сталин, никто из входящих к вам не имеет права носить с собой не только оружие, но и любой металлический предмет. Я подтвердил это указание 34-го года новым приказом».
«Что, боитесь, Ворошилов меня саблей зарубит?» — хмуро усмехнулся Сталин. «Или Молотов маузер вытащит? Он слепой. Стрелять не умеет. Да и от страха помрет. Зря, что не принесли с собою наручники».
Сталин по-арестантски протянул ему руки.
«Вам бы меня надо первым сажать во строк. Я ведь ближе, чем Майский и Эренбург, сотрудничал и с Бухарчиком, и с Каменевым. Он меня Коба звал, я его Левушка. Да и председатель Реввоенсовета для меня был не Иудушкой, а товарищем Троцким».
Зрачки его глаз расширились, словно после кокаина. В них была тоска и ненависть. Говорил, однако, с усмешкой. Лицо жило своей жизнью. Только глаза ужасали, особенно бегающие зрачки.
«Ну, что ж, не сажайте. Я ведь для вас сладок. Какой процесс можно поставить? Жаль, хороших режиссеров не осталось».
Сталин вернулся к себе за стол. Абакумову кивнул на стул, снова пыхнул пустой трубкой. Профессора Виноградов и вовсе советовали не отказываться от привычки сосать трубку. Запах табака постоянен. А если уж не втерпешь, пару раз прополощить родымком, старайся не затягиваться, хотя здоровье у вас богатырское, но и богатырям надо уметь себя щадить.
При ком в нашу партию вступил бывший меньшевик Майский?
— сурово спросил Сталин, не спуская глаз с Абакумова. Тот молчал. Сталин отчеканил.
— При Ленине. Более того, Ленин публично перед ним извинился в прессе за какую-то неточность в своем выступлении. При ком в нашу партию вступил Вышинский, бывший террорист, меньшевик и преследователь Ильича в июньские дни? А? Что молчите? Боитесь попасть в просак? При Ленине? Ему этот вопрос докладывал Молотов, и Ленин согласился с необходимостью принять в партию грамотного юриста. Ленин не терпел сведения личных счетов со своими политическими противниками, и нам это завещал. А Заславский, который назвал Ильича немецким шпионом и требовал суда над ним в 17-м, при ком он примкнул к нам? При Ленине. А сейчас фельетонист в «Правде». И вот эти бывшие меньшевики громили группы Троцкого, Зиновьева и Бухарина, почище многих большевиков. Те страха ради иудейска отмалчивались, видите ли. Хоть и были русскими и украинцами вроде Постышева или Чубаря с братьями-кассиорами. Я понял, товарищ Сталин.
Глаза Абакумова сияли, ибо хозяин впервые так доверительно по-отцовски говорил с ним, не произнеся ни единого резкого слова, хоть от него все можно принять, гений. А ведь он, оказывается, брякнул то, что Сталину совсем не по душе.
Ну, и что вы поняли?
Глаза внезапно изменились. В них появилось доброжелательство.
— Что вы поняли? — повторил Сталин.
— Я сниму наблюдение с товарища Майского.
Сталин начал раскуривать трубку. Абакумов вдруг с ужасом вспомнил показания сына Троцкого, Сергея Седова. Тот с отцом уехать отказался. Большевик, военный инженер, патриот державы, был расстрелян в 37-м. А сначала сидел в Сибири. Перед казнью пришел приказ Ежова поговорить о его житье-бытие в Кремле. Квартира Троцкого была неподалеку от сталинской. Сыночек тогда такое порассказал. Особенно врезался в память эпизод. Я очень дружил с Яшей Сталиным. Он у нас порой ночевал. Отец бил его смертным боем, когда охрана доносила, что он курит. «Мой отец — зверь», — сказал однажды Яша, сотрясаясь в рыданиях. «Мама уложила его спать у нас. Он все умолял. Оставьте меня жить у вас. Я его ненавижу».
Абакумов сжег эти показания у себя в кабинете, ужаснувшись тому, сколько лет они валялись в спецархиве. Пришлось ликвидировать 40 сотрудников, всех, кто имел к этому касательство. Членов семей сослали в Магадан, поставили слежку за всеми знакомыми, потом для подстраховки арестовали их. Сталин тогда наложил на списки резолюцию ВМСЗ — высшая мера социальной защиты. Иногда писал ВМН, высшая мера наказания. Потому что Абакумов объяснил, они хранили архивы, связанные с клеветническими заявлениями сыновей врагов народа, которые жили в Кремле.
Сделав один пых, Сталин прополоскал рот табачным дымом, отложил трубку в сторону.
— Что бы я делал без Виноградова, вовсе и Когана? Четверть века они со мной. Четверть века. Держит мне форму, ай да умница.
И медленно произнес.
Когда я ехал в Лондон к Ленину на съезд, один из делегатов тоже много говорил об английской специфике. С моей точки зрения, тем не менее, там нет никакой специфики. Одна островная амбициозная гордыня. И мы собьем эту самую мифическую, амбициозную специфику. Дайте время. Так что не надо защищать Майского, его длинную болтовню с ссылками на какую-то специфику. Вся их специфика заключается в том, что На завтрак дают овсяную кашу, словно там не люди живут, а жеребцы с кобылами. И Майский, и Эренбург нам нужны. Пока что, во всяком случае. Вот придут новые кадры, умеющие говорить с людьми Запада без униженного русского пресмыкательства, тогда и делайте свое дело, Абакумов. Давайте информацию, а уж нам предоставьте возможность принимать решения. Всегда помните слова нашего учителя, нашего Ильича. Если ЧК выйдет из-под контроля партии, она неминуемо превратится в охранку. Или того хуже. Так-то. За вами информация. За нами, ЦК, решение. Уговорились?
Спасибо за указание, товарищ Сталин.
Конечно, уговорились. Возвращаясь после таких бесед домой, Абакумов чувствовал себя совершенно измотанным, словно весь день дрова колол. Единственное успокоение он находил в беседах с дочкой. Приглашал ее в свой кабинет, угощал диковинными французскими конфетками и, слушая ее веселый щебет, расслаблялся, постепенно успокаивался, заряжаясь верой в то, что во имя счастья детей отцы должны нести свой крест, постоянно соблюдая при этом условия игры, никем не написанные, никогда не публиковавшиеся, вслух не произносившиеся, но всегда существовавшие. Камурова министр обычно принимал без очереди, прерывая встречи с другими сотрудниками, ибо знал, сколь дружен Богдан с Берия. Так и сегодня он радушно усадил его за маленький столик, заказал порученцу Липтон с английскими печенницами After Eight и, порасспросив о домашних, приготовился слушать своего могущественного подчиненного. Абакумов стыдился признаться себе в том, что панически боялся Камурова. Он боялся его не потому, что видел в деле, и на фронтах, когда случалось какое ЧП, и в камерах, где он лично пытал тех, кто отказывался сотрудничать со следствием при написании того или иного сценария для процесса. Работал в майке, волосатый, неистовый, воняло потом. И это более всего запомнилось Абакумову. Не крики начальника генерального штаба Мерецкого, которого он истязал в июле 41-го, а именно едкий запах пота. Он боялся Камурова, потому что не мог понять таинственной непоследовательности его поступков и предложений, которые каким-то странным образом оказывались в конце концов верхом логического умопостроения, законченным, абсолютным кругом. То ли он счастливчик, есть такой сорт людей, которых постоянно хранит Бог, то ли в нем была сокрыта какая-то потаенная, неизвестная ему машина, которая умела превратить хаос в порядок. Это последнее страшило его более всего, даже больше, чем дружеское покровительство Берия.
«Мне Берия тоже покровительствует», — размышлял Абакумов. «Он мою кандидатуру назвал, я их не забуду, зато я теперь бываю у генералиссимуса чаще, чем у Лаврентия Павловича. Кто знает, не придет ли час моего торжества, если я почувствую время, когда на стол Сталина нужно будет положить те материалы, которые, помимо моего приказа, сами по себе приходят в этот дом, ложась пятном на Берия. Тут и думать нечего. А узнай генералиссимус о девках маршала, если б 5-6, у кого не бывает. А ведь уж под 200 подвалило. Девок-то этих, как бледушек, так именитых матрон. Моя служба проверяет, не болтают ли, нет ли молодых любовников с трепаком или сифилисом, не имеет ли осужденных родственников.
Камуров достал из папки постановление на расстрел террориста, власовского недобитка и предателя родины Исаева, готовившего покушение на товарища Сталина, полностью признавшего свою вину, заявившего, что если выйдет из тюрьмы, все равно уничтожит тирана-губителя ленинизма.
«Это дело прошло мимо меня?» — удивился Абакумов.
«Мимо меня не прошло», — ответил Камуров.
«Нужно добро товарища Сталина, чтобы у нас с тобой каменями не кидали».
«А кто же у нас с тобой может кинуть камни?»
Камуров вздохнул.
«Товарищ министр, во многие знания многие печали».
«Сколько раз повторять, я для тебя был и остался Виктором, как несовестно тебе. Или не гожусь, друзья?»
Камуров подвинул ему постановление и ответил.
«Твои враги, Витя, мои враги. Наши, говоря точнее. За Исаева хлопочет наш с тобой подопечный Соломон Абрамович Лазовский. Это у меня зафиксировано документально. Перед Шкирятовым слово замолвил, понял? А Матвей прислал мне «Почитай, поэзия».
— Где дело?
— У меня. Прикажете передать?
Абакумов понял, что Каморов снова загнал его в угол. Просить прислать материалы после резкого перехода на «вы» значит портить отношения.
— Как только буду у генералиссимуса, подпишу. Справочку только составь покрасивее, ладно?
— Хорошо, Витя. Справку я тебе завтра же подготовлю.
Когда порученец принес Липтон и печенье, Абакумов сам разлил кипяток, опустил пакетики в стаканы, поинтересовавшись, не хочет ли Богдан покрепче.
— Два пакетика по эффекту воздействия равны рюмке хорошего вина.
— Какого?
— спросил Камуров.
— Крепленого или кавказского?
— Сейчас что-то попросит, — понял Абакумов. Постановления ему мало. Неспроста он про крепленное спросил. Кто-то из моей охраны им стучит, что я Мадеру пью. Только в их компании нахваливаю всякие там Цинандали и Макузани. Рот вяжет, вода водой не берет, а государь не дурак был, Мадеркой баловался. Женский коньяк, пусть называют как хотят. А по мне лучшего вина нет. И сладко на вкус, и пьянит томно.
— Хорошего вина в бутылках мало, — ответил Абакумов уклончиво. Вот когда меня грузины угощали зеленым сухим вином прямо из бурдюков, это я доложу сказка. Хотя грузинскую хванчкару люблю даже в бутылках.
— У нас есть лучше вина. Скажи, Витя, а тебе о Рюмине ничего не докладывали?
— О Рюмине? — переспросил Абакумов, нахмурившись. — Кто это?
— По Архангельску работал, подполковник.
— А почему должны были докладывать? ЧП? Запросить?
— Не надо. Я прошу твои санкции, дай его мне. Буду готовить к хорошему делу.
— Да, пожалуйста, — сразу же согласился Абакумов. — Тут мои санкции не нужны. Подписывай приказ сам, используй по своему усмотрению.
Вопрос о Рюмине был задан не случайно. Подполковник попал на подслух, находясь в квартире некоего Шевцова, за которым давно смотрели, крайне шовинист. Крепко выпил и сказал: — А ведь в одном бесноватый фюрер был прав, евреев надо изничтожить. Смотрите, кто у нас сейчас ведет главную борьбу против Родины. Кто продает страну за иностранные самописки? Евреи. Кто критикует русских писателей и артистов? Еврейские космополиты. Кто клевещет на русских шахтеров в кино? Еврей Луков. Под русским псевдонимом прячется, сволочь. Кто завел в тупик нашу экономическую науку? Еврей Варга. Кто клевещет на нашу историю? Евреи. Кто какофонии сочиняет? Еврей Шостакович.
Кто-то из присутствующих заметил, что Шостакович русский. Рюмин и Шевцов взъярились.
Нет таких русских фамилий, и уши у него еврейские.
Поскольку Владимирский разрабатывал еврейский антифашистский комитет, Камуров сразу прикинул, что такой человек может пригодиться. Однако потом, подумав, решил взять этого Рюмина под свою опеку. Надо сначала обкатать. А использовать лишь тогда, когда наступит черед для коронного дела. Берия намекнул, что политика Кобы будет однозначной. Поскольку экономически русских еще больше зажмут, надо будет обращаться к их патриотизму, подчеркивать исключительность, поставляя врагов, виновных в трудностях.
— Спасибо, Витя,
— поднимаясь, сказал Камуров.
— И за чай спасибо. Действительно прекрасный напиток. Только абхазский лучше, честное слово. Пришьют еще тебе этот чертов Липтон. Товарищ Суслов в этом деле строг, поимей в виду. Ты лучше адлерский чай хвали, он русский. Краснодарский край, казаки, опора державы. Советую как другу, Витя.
С этим и ушел, оставив Абакумова в мрачной задумчивости. Домой министр вернулся рано, сказав помощнику, что захворал. Мигрень. Велел соединять только с Поскребышевым и членами Политбюро. Для всех остальных министров закрыт. Дочь уже вернулась. Он предложил ей поиграть в морской бой, сражались с увлечением, потом перешли на крестики-нолики. Он поддавался, изображал огорчение, любимица хохотала. Потом принесла колоду карт, сразились в дурака. Отодвинув руку с картами так, чтобы дочка могла подглядывать, с тоскою думал:
Бедненькая ты моя кровинушка, случись что со мной, тебя такой ужас ждет, такие муки. Зачем я лез вверх, карабкался по проклятой лестнице? Служил бы себе тихо и незаметно, так нет ж, понесло. У нас только тихие выживают. Лишь маленькие да незаметные своей смертью помирают. А как уйти от судьбы? Мы ж все букашки, нас сверху в микроскоп разглядывают. Богдан неспроста этого самого Рюмина попросил. Он ничего просто так не делает, у него всегда коварство на уме. А потребуя я материала, сразу настучит Лаврентию.
Мелочная опека мешает инициативе, что из-за недоверия среди своих.
Поди объясняйся. Он ведь член политбюро, не я. Бедненькая ты моя нежность. Он поднял повлажневшие глаза на дочь. Пойти б в церкву, как с бабушкой Леной покойницей, да и бухнуться на колени. Прижаться лбом к вечным плитам храма Господней и помолиться б за нее. Нет, ничего не страшно, огонь и воду прошел. Да и не отмолю себя, ее б уберечь.
— Папуль, а ты почему не кроешь? У тебя ж козыри есть, так нечестно.
— И вправду есть, — вздохнул Абакумов. — Отобьюсь, сей миг покрою, малышенька.
— Ты мне не поддавайся, я ж не маленькая. Неинтересно играть. А знаешь, меня сегодня училка отчитала.
— Вот проказница, за что?
— Я не смогла ответить, когда было покушение на Владимира Ильича.
— Ну, завтра этой суке шею накрутят, — подумал он. — Девочку попусту травмирует. Ответил, однако, иначе. — Такие вещи надо знать, дочура. В Ильича стрелял из саркофаника Каплан, космополитского племени, и Бухарин пистолет в руки дал.
— Вот она б тебе двойку и влепила, — рассмеялась девочка. — Первое покушение на Ленина было в январе, еще в Петрограде. Еще тогда какой-то швейцарец спас, собой прикрыл.
— Швейцарец? — Абакумов удивился. — Это кто ж?
— Платтен, — произнесла дочка чуть не по слогам и пошла к роялю. Знала, что отец больше всего любил, когда она играла полонез Агинского.
— Вроде Платтена этого самого мы расстреляли, — подумал Абакумов. — Уж не из троцкистов ли, но и учителя. Эти такому научат, что потом из детей колом не вышибешь.
Хотел было сразу пойти к себе и позвонить помощнику, пусть проверит учительницу, не контроли, но, расслабившись, отдался музыке, любуясь стройной фигуркой дочери, грациозно сидевшей возле огромного белого бехштейна.